რადიო თავისუფლება FM 107.4. მომდევნო საათის განმავლობაში შეგიძლიათ უსმინოთ ჩვენი რადიოს რუსული სამსახურის პროგრამას.
В эфире «Радио Свобода» и видеотрансляции на сайте www.svoboda.org. Передача «Лицом к событию». Сегодня ее веду я, Марьяна Тарачешникова. 31 октября в субботу в Египте потерпел крушение самолет компании «Кагалым-Авиа». Лайнер упал на севере Синайского полуострова. На его борту находились 217 пассажиров и 7 членов экипажа. Большинство из них – граждане России, жители Петербурга и Ленинградской области. Все они погибли. Следственный комитет России возбудил два уголовных дела. Одно по 263 статье Уголовного кодекса, предусматривающей ответственность за нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта. Другое по третьей части 238 статьи Уголовного кодекса, оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. И хотя о причинах катастрофы говорить преждевременно, еще не расшифрованы даже данные бортовых самописцев, уже сегодня у многих возникает вопрос о том, кто ответит за аэробус. Какими будут последствия крушения самолета в Египте для чиновников, авиаперевозчиков и служб, отвечающих за авиационную безопасность и безопасность полетов? Об этом и пойдет речь в сегодняшней передаче. Я представляю экспертов в студии «Радио Свобода». Это эксперт Международной организации гражданской авиации ИКАО, специалист в области международного воздушного права, кандидат юридических наук, профессор Виталий Бордунов и кандидат наук технических, в прошлом инженер-конструктор ОКБ имени Сухого, а ныне независимый авиаэксперт Вадим Лукашевич. Но прежде чем мы начнем разговор, я вас прошу пояснить вкратце, по возможности, в чем принципиальная разница между вот авиационной безопасностью и безопасностью полетов. Потому что я так понимаю, что в случае, если нарушена какая-то из... нарушено какое-то из этих обстоятельств, то и ответственность распределяется по-разному. Вот поясните, пожалуйста, Виталий Дмитриевич.
Термин «авиационная безопасность» появился в 70-х годах, после того, как на гражданскую авиацию мировую обрушилась волна угонов и захватов. Тогда, в 63-м году, сначала была принята Токийская конвенция о правонарушениях на борту. Потом, в 70-м году, когда угоны и захваты еще больше усилились, появилась Гаагская конвенция по борьбе с угоном и захватом самолетом. После, не прошло и года, государства посчитали, что этой конвенции недостаточно, и была принята конвенция о борьбе с актами незаконного вмешательства в деятельность гражданской авиации. И вот этим конвенциям обязан появление авиационной безопасности, потому что...
Ну, иными словами, простите, я вас перебью. Иными словами, правильно я понимаю, что авиационная безопасность — это все, что касается противодействия терроризму в воздухе и на земле, связанному с эксплуатацией воздушного судна.
Не так. Все по-другому. Потому что вот это угон и захват, так же, как и потом последующие события в Японии, аэропорт был взорван, теракт произошел. Это все нарастало, и в конце концов особенно это повлияло событие 11 сентября 2001 года, когда, собственно, самолеты были использованы не для того, чтобы захватить, угнать, а для того, чтобы совершить террористический акт. И эта тенденция вызвала необходимость четкого разграничения разницы между авиационной безопасностью и борьбой с терроризмом.
Так.
В отношении терроризма в 2010 году в Пекине собиралась специальная конференция, была принята Пекинская декларация, где как раз было все усилия государств, что делать с этим терроризмом, потому что считается, что угон и захват, то есть борьба с актами незаконного вмешательства, она, в принципе, решена. Есть налаженный механизм сотрудничества. Как он выглядит? Тогда еще, в 70-х годах, было решено, когда стало ясно, что нужно делать. Решено следующее. Вот угнан самолет. Что дальше делать с пассажиром, с самим самолетом? И вот тогда появился принцип выдать или наказать. В чем он заключался? А в том, что государство, куда угнан самолет, оно должно обратно его вернуть. А если она по каким-то там соображениям не хочет вернуть преступников, угнавших самолет, то они обязаны его наказать.
У себя, на своей территории.
Да,
и вот это все касается авиационной безопасности. В данном случае, конечно, речь не идет об угоне самолета.
Да,
я имею в виду вот этот рейс Когалым, авиа, который разбился в Египте. Здесь речь идет вообще о безопасности полетов, о возможном нарушении каких-то правил, связанных с безопасностью полетов. А сюда входит, я так понимаю, технические, да, сейчас меня поправьте, сюда входит в том числе и обеспечение технической безопасности воздушного судна, правильно?
У меня даже вопрос к вам. Вот вы юрист, специалист. Скажите, вот возбужденные в нашем сельском уголовные дела по двум статьям, да? Они вообще правильно вот возбуждены? Подразумевается, что сама формировка этих уголовных дел, что уже есть некие нарушения.
Нет.
На самом деле сейчас понятно только то, что погибли люди.
Да, нет, и что, что самолет упал,
да,
погибли люди.
Вы знаете, это поспешно. Я послушал твою формулировку, это оспоримо.
Я про это и спрашиваю.
Вот,
да.
Оспоримо, потому что когда... еще не ясны причины.
Об этом и речь. Вообще ничего не ясно.
Задача-то международного права, и сейчас и Россия, и Египет работают в рамках международного права, они этим и занимаются. И как можно впереди телеги, то есть лошади поставить телеги?
Я понимаю, есть факт гибели людей, и вот поэтому надо возбуждать.
Людей надо,
а уже потом в процессе, если
дело.
Какие-то материалы будут свидетельствовать о том, что там какие-то есть нарушения, надо выделять в отдельное дело.
Ну, вероятно, Следственный комитет решил вот таким образом действовать для того, чтобы у него были основания проводить проверки, в том числе в офисах авиакомпании.
У него это есть и сейчас.
Вот именно.
В случае, если бы они возбуждали дело по факту гибели.
У него есть все, весь арсенал методов следствия, которые дают закон, у него есть и сейчас, в том-то и дело. И я просто почему вот спросил этот вопрос, потому что сама формулировка обоих уголовных дел подразумевает некий накат на авиакомпанию сразу. Еще непонятно, что произошло.
Да.
Да. Она уже виновата.
Уже нашли крайнего, установили.
Уже нашли крайнего, ушли проверки. Причем сегодня, в понедельник, у нас первый день проверки, да, полномасштабный КГЛМ авиа. А еще, соответственно, в субботу вечером уже появилась информация, что там у них финансовые нарушения, какие-то там задолженности. То есть здесь некая тенденция прослеживается такого наката на авиакомпанию, используя этот случай.
Стараются выслуживаться, возможно. А возможно, таким образом попутно, ну, люди, скажем так, нечистые в помыслах, да, хотят решить вопрос, связанный с устранением конкурентов.
Ну, лоббирование,
возможно,
наверное, да.
Это... Об этом тоже может идти речь. Я сейчас как раз предлагаю посмотреть небольшой видеофрагмент сегодняшнего брифинга, который устроило руководство Когалым-Авиа для журналистов. И в частности, там было сделано заявление о том, что разрушится в воздухе самолет, что, как утверждают, именно и произошло с этим аэробусом, не мог без внешнего воздействия. Давайте посмотрим этот видеофрагмент и продолжим разговор.
Нет таких отказов, отказа двигателя, отказа систем. Нет такого сочетания отказов систем, которые могли бы привести к тому, чтобы самолет разрушился в воздухе. Да, при трагическом стечении обстоятельств, при отказе многоуровневом, когда отказывает несколько систем, когда, как правило, этому сопутствуют какие-то еще факторы. Это может закончиться катастрофой. Но самолет в этом случае разрушится в момент удара о землю. В воздухе самолет разрушится от каких-либо отказов не может. Поэтому единственной объяснимой причиной разрушения самолета в воздухе может быть определенное воздействие, чисто механическое, физическое воздействие на воздушное судно. То, что эта информация имеется, это правда. Она пришла с программы Flight Radar. Да, действительно, по этой программе менее чем за минуту произошло торможение самолета более чем на 300 км в час с одновременным потерей высоты 1,5 км. В таком режиме самолет летать не может, тем более большой пассажирский самолет, транспортный самолет. Это может говорить только о том, что самолет находился в неуправляемом полете, то есть он не летел, а он падал. Видимо, к этому моменту самолет получил значительные конструктивные повреждения, которые не позволили продолжать полет. И, видимо, в связи с этим, в тот же момент, начала развития катастрофической ситуации, экипаж полностью потерял работоспособность. Именно этим можно объяснить то, что не было ни одной попытки выйти на связь и доложить об аварийной ситуации на борту.
Это был фрагмент сегодняшнего брифинга руководства Кагалым-Авиа, авиакомпании, чей самолет потерпел крушение в небе над Египтом. И сразу у меня вопрос, Вадим Павлович, к вам. Скажите, пожалуйста, насколько самонадеянны подобные утверждения руководства компании о том, что самолет не может без внешнего воздействия просто так взять и развалиться?
Ну, смотрите, вот в истории авиации был случай с американским Боингом, ну, японской авиакомпанией, Боингом 747, у которого возникли проблемы с поперечным управлением. Кстати, он потерял там часть киля, стабилизатора. Но и там была внутренняя причина. Почему? Потому что, кстати, этот Боинг в свое время, кстати, при эксплуатации зацепил один раз хвостом при взлете. А потом, кстати, у него возникли проблемы в одном из полетов. Задний гермошпанкоут, потому что весь салон, он надут избыточным давлением, и вот во время, кстати, вот этого, когда там этот шпангоут его, кстати, вырвало, была повреждена, соответственно, тяга управления. То есть это вот внутренняя причина, которая явилась неким дефектом эксплуатационным, который в свое время вовремя не был замечен, неправильно, кстати, там отработан, не прочее.
И из-за этого самолет развалился в воздухе.
Он не фактически развалился в воздухе, он потерял управление, летчики еще длительное время боролись, то есть они пытались управлять самолетом, меняя тягу двигателей, то есть виртуозно. Это было колоссальное мастерство летчиков.
32 минуты, и там, по-моему, даже четверо выживших.
Там не 2 минуты.
32,
там, да, 32. Там 32 минуты, полчаса, в общем-то, они висели на грани жизни и смерти. В конце концов, он врезался, соответственно, там в сопку. Поэтому внутренняя причина может быть, но она, естественно, имеет какой-то некий шлейф. Здесь я совершенно согласен с тем, что нет таких неполадок, из-за которых самолет развалился во воздухе. Но я категорически не согласен вот с этой интерпретацией данных флайт-радара. То есть, что мы сейчас услышали? Что, кстати, по флайт-радару, по данным флайт-радара, это такой интернет-сервис, в котором можно видеть профиль полета, кстати, высоту и скорость, что в последнюю минуту скорость падала, и, кстати, падала высота. Наоборот. Любой может зайти в интернет и посмотреть. Последнюю минуту скорость не падала, а высота выросла на километр. Вообще, что у нас произошло вот по этим данным флайт-радара? Первое, значит, 20-22 минуты после взлета самолет штатно, плавно набирал высоту порядка 9,6 километра, то есть заняв эшелон 30 тысяч футов. И в этот момент он начал выравнивать горизонтальный полет. Вот представляете, за 20 минут он набирает высоту 9,5 километров, а потом он за минуту резко набирает еще километр. Скорость при этом не падает, что говорит о том, что двигатели, скорее всего, работали. Почему этот процесс прошел за минуту? Прошел такой набор высоты. Естественно, когда вот он стал задирать нос на вот этом, скажем, эшелоне, то он вышел на закритический угол атаки, он фактически просто свалился в штопор. А уже в штопор — это такая сложная фигура, кстати, высшего пилотажа, которая...
Из которой,
кстати,
вывести самолет.
Во-первых, вывести сложно, об этом можно говорить отдельно, потому что гражданские самолеты очень плохо в штопор входят, но если в него попадают, они практически не выходят. Во-вторых, гражданских пилотов их просто не учат выводу из штопора. Во-вторых, в-третьих, самолет был очень тяжелый, то есть он только взлетел, ему еще до Питера лететь, там сколько там, 4-5 часов, он весь под завязку залит топливом. Вот, но... Штопор – это такая нисходящая спираль, в которой самолет идет на закритических углах атаки, и, кстати, большая перегрузка – 2-2,5 единицы. Вот от перегрузки он мог разрушиться. Более того, если мы посмотрим на...
Не обязательно от какого-то внешнего
воздействия.
Конечно,
да. То есть он может... Вот эти самолеты, это же не какие-то там пилотажные самолеты или истребители-штурмовики. Вот по нормам прочности, кстати, он может разрушиться, кстати, войдя просто в штопор. Амплитуда увеличивается... По мере снижения плотность атмосферы увеличивается, соответственно, растет перегрузка, и в какой-то момент он просто, кстати, вот, его отрывает. Угу. Вот. А еще момент очень интересный. В тех же данных флайт-радара очень четко видно, что перед, кстати, как бы вот этим всем, кстати, падением у самолета очень сильно начала колебаться вертикальная скорость. То есть она уже была почти ровная, потом пошла синусоида. Было видно, что процесс увеличивается, и в какой-то момент, соответственно, все это дело и происходит. Когда самолет выходит на закритический угол атаки, вот перед самим сваливанием его начинает сильно трясти. Поэтому вот это вот эту синусоиду можно в том числе интерпретировать.
Объясните вот, вот
да,
этими обстоятельствами.
Да, в том числе. Но это надо уже смотреть, где эти датчики ускорения установлены на самом самолете и так далее. Вот. Дальше, о чем еще можно здесь говорить? Пока мы говорим только то, что мы знаем. Да? То есть мы не говорим, вот, что это привело вот к этому маневру. Сказано сегодня было о том, что радиус выпадения обломков, это, ну, радиус, а район, это некий эллипс длиной 8 километров, шириной 7. Это ровно в 2 раза меньше, чем радиус с этим сектор выпадения обломков рейса М-16 Малазийского, который был сбит над Донбассом. Значит, вот там где-то было 50 километров. Соответственно, так как здесь это меньше, тот у нас развалился сразу на 10 километров. Поэтому здесь по вот этому району обломков, по его размерам, можно говорить о том, что он разрушился где-то на высоте, ну, наверное, в 2 раза меньше. 5-6 километров, может быть, 4. Угу. Соответственно, и людей разбрасывало, кстати. Если там оторвался хвост. Здесь самое страшное, наверное, то, с моей точки зрения, что вот эта перегрузка, она не смертельна. Поэтому, в общем-то, основная часть людей была, могла быть живой фактически до удара о землю. А разгерметизация, если это произошло, допустим, на высоте 5 километров, это не взрывная декомпрессия, из-за которой человек теряет сознание. Поэтому, ну, повыпадали маски, может быть. То есть ситуация, конечно, очень тяжелая. Вот, и...
в которой теперь предстоит разбираться, я так понимаю, международные комиссии, они должны будут как раз вот эти все воссоздать, да, все, что происходило на борту или снаружи, для того, чтобы вынести свой какой-то вердикт и сказать, что вина произошла, что авария произошла по вине пилотов или по вине инженерных служб, которые не доглядели, или по вине какого-то обслуживающей компании этот самолет. Вот такие ответы должны дать члены комиссии.
Когда создавалась Чикагская конвенция 1944 года, государства предвидели, что неизбежные происшествия авиационные, инциденты, которые могут пройти с воздушным судном одного государства на территории другого. И тогда возник вопрос, что делать, как быть, какие должны быть обязательства в этих случаях.
Кто в конце концов будет выяснять все обстоятельства случившегося?
Да. Есть 26-я статья Чикагской конвенции, которая называется «Расследование авиационных происшествий», где четко сказано, что в таком случае, как это произошло в небе Египта, два государства, в первую очередь, должны участвовать в расследовании этого авиационного происшествия. Египет, поскольку это на его территории произошло. А второе – это государство регистрации воздушного судна.
Но в данном случае Россия.
Россия, да. И что, собственно...
Регистрация этого самолета, это Ирландии, это совершенно отдельный вопрос, который хотел задать нашей Росавиации.
Вот. И, да, тут...
Ведь он находился в лизинге.
Он в лизинге, и потом у нас это такая... Еще в 90-х годах как бы вот это обойти. И, тут что нужно, какая возникла проблема? Надо брать в лизинг. А почему в лизинг? Потому что непомерные таможенные пошлины в 90-х годах отрубили охоту у компании что-либо привезти в собственность. Нашли выход, потому что это изобретение авиационной финансовой практики, которая помогает не в аренду, а в лизинг. Это и подешевле, это и подъемная компания, которая может эксплуатировать свои лизинговые самолеты и себе хорошо сделать, и тот, кто купил,
не такие большие деньги,
и кто приобрел в собственность, а это могут быть крупные финансовые структуры, потому что...
Простите, я вас здесь перебью, потому что, может быть, это не так важно, но мне показалось важным вот то, на что Вадим Павлович обратил внимание, то, что регистрация этого самолета в Ирландии. Значит, с точки зрения международного права получается, что должна и Ирландия участвовать в расследовании.
Она и участвует.
Она уже тоже входит,
ну, конечно,
в состав.
Да, да, да. Я лично этого не знал, потому что я по наивности думал, что это российское воздушное судно. Но находится
приписка,
в Ленин.
Приписка-то
прописка, да, да. Вот. Поэтому я исходил из того, что почему, отвечая на вопрос, кто должен заниматься, Россия. Потому что это российская
авиакомпания.
Да, российская компания. Вот и все. И теперь, слава богу, что это расследование происходит в рамках правил и процедур, которые разработаны в развитии статьи 26 в приложении 13 под названием «Расследование авиационных происшествий». Там все разложено по пунктам, кто чего и как это делает. Так что
А вот кто что и как делает, я вас попрошу потом мне рассказать чуть позже, потому что мне подсказывают, что с нами на связи депутат Государственной Думы Российской Федерации от фракции «Справедливая Россия» Олег Нилов, он на связи по телефону с нами. И вот у меня какой к вам вопрос. Сегодня один из ваших коллег предложил вообще избавиться от компаний, занимающихся чартерными перевозками в России, поскольку увидел в этом угрозу безопасности. И сказал, что чем больше крупных перевозчиков, тем выше будет вот безопасность полетов. Согласны ли вы с подобным предложением? И считаете ли вы, что нужно действительно каким-то образом вот в этой части ужесточать российское законодательство и фактически, если не монополизировать вот этот рынок авиаперевозок, то сокращать до минимума число перевозчиков?
До минимума сокращать нет смысла, а вот вернуть государственную монополию именно в пассажирские авиаперевозки, я считаю, что следует. И причин несколько. Первое. Сегодня действительно частные компании находятся у черты банкротства. И Трансаэро, и эта компания, кроме долгов, я думаю, многомиллиардных причем, да, и большого количества других проблем, да, изношенности парка, даже там долгов по зарплатам, как вот тут говорят, ну, мало каких перспектив имеет. Повышать цены на билеты невозможно. Кризис, платежеспособность населения просто это не позволят сделать, да. Таким образом, и желающих вкладывать деньги инвесторов тоже нет и даже в перспективе не наблюдается. Единственная возможность, где взять большие деньги, а именно большие деньги сегодня нужны для того, чтобы повысить безопасность, для того, чтобы поменять парк соответствующим образом, обслуживать, да, повышать квалификацию пилотов. Единственное, кто может вложить сегодня большие деньги, это государство. Ну и, конечно, контроль. Я считаю, контроль должен быть полностью на государственных структурах и ответственность, вплоть до персональной ответственности руководителей отрасли. Сегодня этого не происходит. Видите, есть возможность раз за разом найти стрелочника, переложить ответственность и таким образом самим отделаться легким испугом. Этого не должно быть. И поэтому я считаю, что возвращение государственной монополии, ну, в том варианте, допустим, чтобы 51% и не менее было у государства в таких компаниях, а 49% могут оставаться у частного бизнеса. И это не просто какое-то, вы знаете, выдавливание, как хотят сказать некоторые оппоненты. Я считаю, что это спасение. В противном случае я просто уверен, что большинство частных компаний просто обанкротятся и исчезнут с рынка. Ну и, конечно, конечно, безопасность есть, и это приоритет должен быть для пассажиров. Не за счет увеличения цены билетов. И есть вопросы национальной безопасности. Согласитесь, что уроки 11 сентября вот никак не должны нам позволять эксплуатацию компаний, да, владельцами которой являются, скажем, иностранные граждане, там, граждане тем более стран НАТО. Да, с учетом вот этой всей непростой и военно-политической обстановки.
Да,
по этим соображениям я считаю, что безопасность должна быть поставлена в приоритет даже в ущерб экономике и получению прибыли, тем более сверхприбыли.
Да, спасибо большое. Вот очень ценно, что вы здесь упомянули название авиакомпании «Трансаэро», обанкротившейся недавно, учитывая, что в России это была самая безопасная компания.
Давайте я дам комментарий по «Трансаэро». Долго я молчал на эту тему. Дело в том, что так называемое «банкротство» в кавычках «Трансаэро» – это рейдерский захват крупной авиакомпании под надуманным предлогом вне правового поля за 1 рубль. Более того, все разговоры о том, что она банкрот и называется всякие разные суммы, это просто платежи, кстати, кредиторская задолженность по операционной деятельности. То есть, если вы взяли телевизор в кредит на 12 месяцев и каждый там месяц даете, кстати, платите платеж, это не значит, что на четвертом месяце вас можно объявить банкротом. Банкрот, если вы перестали платить. У Трансаэра не было просроченных платежей. Более того, они есть у Аэрофлота, они есть у всех. Поэтому Трансаэра это вообще, соответственно, ни, пример ни, никуда вообще здесь не годны. Ведь никто не говорит о том, что Трансаэра это вообще интересная тема, да?
Ну, и все-таки тема несколько для несколько иной программы.
Да,
нас авиакомпания интересует
это вообще,
в контексте безопасности.
То есть этот пример здесь совершенно не при чем. Более того, если мы говорим об интересах наших пассажиров, то я считаю, что у нас должны быть разные компании, и большие, и маленькие, и крупные, и региональные, и дорогие, и лоукостеры. И мы не будем забывать, что тот же самый Аэрофлот, на который сейчас который все подгребается, периодически создают лоукостеры, там, Добролет и прочее, которые тоже обанкротятся по ряду причин.
Но, тем не менее, вот видите...
Другое дело, что государство должно четко, как надзирающий орган, да, это Росавиация, это МАК, это Минтранс, три организации, которые должны четко отслеживать все нормативы безопасности. Если какая-то авиакомпания по каким-то финансовым или другим причинам не может обеспечить безопасность, она должна получить отзыв лицензии. А если у нее финансовые проблемы, она обанкротится. Пусть она обанкротится, пусть ее рынок банкротит. Причем из депутата Государственной Думы.
Но вот видите, это как раз один из доводов в пользу укрупнения компаний и монополизации, может быть, рынка, создания государственной монополии в сфере авиаперевозок.
А государственная монополия у нас можно привести Олимпстрой, правильно? Государственная монополия, вообще монополия отсутствия рынка, это не гарантия качества, это не гарантия хорошего обслуживания, это не гарантия низких цен.
Ну, вот я просто хочу привести один из доводов, который в последние пару дней, как раз при обсуждении катастрофы, приводится. Говорят о чартерных перевозках и авиакомпаниях маленьких. И говорят, что вот они в погоне за прибылью не проверяют надлежащим образом свои самолеты, что летчики у них летают без отдыха и продыха. И часто можно вспомнить множество публикаций.
Вы все правильно говорите. Это вопрос соблюдения экзота, соблюдения там, нормативов авиационной медицины, это соблюдение кстати, нормативов межполетного обслуживания и прочее, прочее, прочее. Но мы должны четко понимать, что у нас регулярные авиакомпании, тоже Аэрофлот. Если мы сейчас вообще уберем чартер, мы можем забыть про Турцию, про Египет, про все наши кстати, наиболее интересные направления. Потому что если мы просто посмотрим, кто туда летает рейсово, всегда в расписании, кто гоняет туда чартеры, то у нас три четверти пассажиропотока будет не на чем летать. Более того, у нас большая страна, и фактически вот в регионах летать сейчас самолетом, ну это вот можно лететь, допустим, до Сибири, а можно лететь куда-нибудь в Париж. Одна и та же стоимость. Как раз именно монополизм приводит к увеличению стоимости. Поэтому нам нужны разные компании. Да, нужен контроль. Да, нужны всякие нормативы. Да, нужны проверки. Это все понятно.
Ну вот как раз о контроле я, когда готовилась к программе сегодняшней, читала множество комментариев было. И кто-то из авиаэкспертов говорил, что вот сейчас вы назвали три контролирующих организации. Он называл, по-моему, чуть больше. И говорил, что они не могут никак между собой договориться, кто же несет ответственность за что конкретно.
Но это же не вина авиакомпании, правильно?
Правильно я... Да, это не вина авиакомпании, а чья это вина тогда, Виталий Дмитриевич? Действительно ли так обстоит дело, что контролирующих органов много, а в итоге непонятно, вот кто в данном случае несет ответственность конкретно?
Давайте я начну с предложения депутата Нилова. Поскольку у меня кругозор не только наша жизнь, а я 40 лет этим занимаюсь и смотрю внимательно, что же там за бугром происходит. И всегда у меня, естественно, возникает вопрос. А почему у них лучше? И безопасность, и мелкие компании во все существуют. Взять Штаты, взять ту же самую Европу. И никто никому не мешает. Более того, состояние конкуренции, а в нашем зале вообще слова этого нет. На нем в 97 году и никто и не думал. Так же, как и во всем. И отсюда... Мне кажется, предложение – это хороший способ угробить окончательно наши внутренние, уж не говоря, там, международные перевозки. Потому что давайте посмотрим статистику. Экономика российского воздушного транспорта на сегодня, она в плачевном состоянии. У нас уровень перевозок, который был в 91-м году, мы никак его до него не дойдем. У нас в радость, вот в прошлом году 93 или 94, но на самом деле пересчете, не ту статистику, которая лукавая и все прочее. Это от 4 до 6 миллионов пассажиров. И то, это наши же экономисты, но которым не дают, так, это проходит информация. Но кто летает? Госслужащие, депутаты, корпоративные служащие и немножечко народу, которые...
рядом с ними.
Ну, у которых жизнь удалась, они могут себе позволить. Теперь региональные перевозки. Они уже угроблены, да, фактически. И почему? Да потому что та аэропортовая сеть, которая была в 1991 году, это же наше наследие. Как мы с ним распорядились? 1500 аэродромов и аэропортов было.
Сейчас около 300, по-моему.
278. И каждый год приходят похоронки. А это же маршрутные права. Это сети.
Это артерии, да?
Это артерии. Это как у нас вот капилляры, которые, знаешь, которые подпитывают наши артерии. Это и вот эта капиллярная сеть, и она, ее нет. И вот на этой капиллярной сети и работают мелкие компании. Потому что на крупном, по разным причинам, это неинтересно.
А давайте мы у Олега Нилова как раз спросим. С вашей точки зрения, так может быть, действительно прислушаться к экспертам, экономистам, экспертам в области авиационных каких-то технологий и, наоборот, как-то развивать и субсидировать малые перевозки в России, международные и внутренние, а не пытаться создать нового гиганта, который, наверное, в котором и безопасность, наверное, будет несколько сложнее контролировать?
Как раз наоборот. Вот вы только что прекрасно говорили про то, что монополист в советское время прекрасно справлялся и с производством авиационной техники, и с созданием инфраструктуры разветвленной, и с эксплуатацией. Да, и цены на билеты были регулируемые и доступные. Когда все это отдали на откуп частному бизнесу, раздали все, что можно было раздать, все полномочия, и в том числе и парк авиационный. Ну и что? Вот вам результат. И таких примеров предостаточно. Когда не все то плохо, что госмонополия, согласитесь. Вот то же самое происходит в лесной отрасли, где все леса раздали арендаторам частным. И что у нас? Мы сегодня впервые получили минус, отрицательное значит, значение всей этой богатейшей истории. Ну, это целая отрасль приносит только убытки. Рыбная отрасль только убытки. Да? А тем не менее, там, где сохранилась государственная монополия, и нефтянка, и газовая отрасль все-таки как-то продолжает кормить страну. Поэтому вот здесь особенно, да, в этих отраслях, стратегических отраслях, военных, атомной промышленности и так далее, и так далее. Вот я считаю, что это было как раз, может быть, сделано слишком рано. И вот вам вот такие печальные результаты.
Но
в том числе, потому
ведь...
что нужны огромные деньги, инвестиции не только в самолеты, но и в аэропорты. А кто это будет делать? Почему частные компании не собираются туда вкладывать денег? Да потому что нет у них такого интереса. У них
аэропорт?
Есть интерес получить прибыль, сверхприбыль.
На чем
за счет,
аэропорт?
В том числе, безопасности и за счет повышения цен на билеты. Для того, чтобы туда государственные деньги пришли сегодня, я и предлагаю не на 100% сделать это государственной монополией, а всего лишь на 51%, чтобы была возможность и контроля, и принятия управляющих решений.
Скажите, пожалуйста, а что сейчас мешает контролировать? Вот что конкретно мешает? Ведь в других там приводились примеры и Европа, и Соединенные Штаты Америки. Как-то справляются? В США, по-моему, более 100 перевозчиков действуют официально. Вот там же как-то справляются с контролем и с аэропортами.
Что мешает контролировать? Принятие управленческих решений. Если хозяин барин, он принимает решение, сколько потратить денег на развитие компании, сколько потратить денег на обслуживание, сколько денег потратить на обучение персонала. Это принимает решение хозяин. И вот он принимает такие решения, минимизируя все эти расходы.
То есть получается, что вы считаете заведомо... Получается, что вы заведомо считаете российских хозяев хуже, то есть априори хуже, чем европейских хозяев или Америка. Получается же, по вашим словам, так. То есть они могут контролировать, вкладывают деньги в аэропорты, в обучение персонала, в инженерные службы, в безопасность полетов. А российские вот не будут этого делать ни при каких обстоятельствах.
Ну, а какие же секреты? Конечно, мы находимся вот в стадии такого... какого-то алчного капитализма, где действительно, что ни пример, что ни отрасль, там только один интерес получения прибыли и сверхприбыли. Да, нет такого понятия, нет такой культуры и нет желания вообще, да, дорожить брендом. Отсюда и сплошные вот эти переименования. Компании, которая, да, потеряла самолет или два в катастрофе, взяла, переименовалась и дальше продолжает чет такой, знаете, эксплуатируя и людей, и технику. Поэтому вот этих таких традиций, конечно же, в нашем таком развивающемся волчьем капитализме нет сегодня.
Да,
и неизвестно,
вот,
будут ли.
Мне понятно ваше мнение, но с другой стороны, вот мне кажется, что получается, что депутат Олег Нилов в данном случае звучит, он говорит, в унисон со Следственным комитетом Российской Федерации, который еще до завершения официального расследования причин катастрофы, до расшифровки вот этих всех бортовых самописцев, уже заявляет о том, ну, возбуждая уголовное дело, что была нарушена, были нарушены условия, были нарушены правила безопасности движения и эксплуатации транспорта, и неправильно были оказаны услуги. То есть
не
они не отвечали
на это
требования
доказательств,
да, безопасности. То есть получается, что сейчас заведомо уже вина возлагается на авиаперевозчика.
Я вот слушал депутата, да, и вообще я вот, кстати, поражаюсь.
Вадим Лукашенко говорит.
Да, когда, кстати, законодательные инициативы выдвигают люди, которые вообще не в теме. Да, почему авиакомпании не обслуживают аэропорты? Простой вопрос. На чьем балансе аэропорты? Авиакомпании или местных органов власти? Все. Дальше можно уже не разговаривать.
А почему так? Потому что у нас вообще отсутствует закон о аэропортах и аэродромах.
Конечно.
Которые,
да,
не приняли депутаты.
То есть, если, конечно, авиакомпании, кстати, имеют на балансе аэропорты, да, то я вас убеждаю, что там бы не было самолетов. Они бы сдавали их под стадионы, там, под еще под что-то. Аэропорты, это, соответственно, все авиакомпании арендуют, они платят за аэропортные сборы, за пользование аэропортами. Поэтому вешать, говорить о том, что авиакомпании, кстати, отвечают за состояние аэропортов, а маленьким это не под силу, но это просто несерьезно, это некомпетентность.
Я вам хочу интересную вещь сказать. Значит, ассоциация аэропортов предприняла инициативу разработать новый проект аэропортов. Ну, естественно, они обратились в Минтранс. Что пишут оттуда? Они говорят, что преждевременно. Значит, с 97 года при 5 или 7 попытках такой проект... Значит, мы что сделали? Загробили свою аэропортовую сеть. Мы лишили возможности инвестировать те, которые хотели бы, если было четкое и внятное решение в законе.
Конечно.
Что, на каких условиях может быть...
Коммерсанту интересно возврат,
конечно,
и инвестиции.
Конечно.
И право собственности.
И он не идет, потому что ему элементарно. Покажи закон. А его, говорит, нету.
А как у нас было с Домодедово, когда люди отремонтировали аэропорт, у них фактически его отжали.
Вот. Да. Давайте мы все-таки вернемся сейчас. Я понимаю, что одно цепляется за другое, безусловно. Но все-таки хочется вернуться к вопросам, связанным с безопасностью полетов и в привязке к конкретной трагедии, которая произошла 31
октября.
Здесь
я отвечу депутату, что он прав, да, что в большой авиакомпании легко контролировать безопасность. Контролировать безопасность легко в любой авиакомпании, если взятки не брать, если не лоббировать чьи-то интересы. Этот аргумент, он, кстати, не работает. То есть либо у нас есть закон, который исполняется, и который, кстати, на местах, кстати, исполняется достойно, либо он не исполняется. И говорит о том, что здесь вот крупных исполняется, а мелким вот не по силу, ничего подобного.
Вот вы поясните мне, пожалуйста, в случае, если вот сейчас пройдет расследование, и комиссия придет к выводу, что авария произошла по вине пилотов, они там,
да нет,
совершили
ошибку,
но предположим, да?
Нет, я исключаю.
Или авария произошла по вине инженерных служб, они чего-то не досмотрели, выпустили наземных, предположим, они выпустили...
Где? В России или в Шарм-эль-Шейхе? Что они сюда приедут?
Давайте
нет,
еще...
Нет, вот подождите, или скажут, что, ну, не знаю, вина произошла, потому что наземные службы египетские не доглядели, ну, предположим, и пронесли на борт...
Маленькую ремарку.
принесли бомбу, вот кто будет крайним в этой ситуации?
Смотрите, очень важная информация, которую надо просто, чтобы наши слушатели и зрители увидели. Сегодня из Египта не вылетел самолет, такой же аэробус компании «Урал-Авиа». Почему? Потому что были неполадки на борту. Летчик категорически пытался вырулить. Несколько, кстати, там долго он, почти два часа там пытался, кстати, это вырулить. А египетские, кстати, вот техники, которые, да, они его не пускали. И кончилось скандалом, потому что они просто со своей техникой обслуживали, они заблокировали самолет и не пустили его на взлетную полосу. А летчик хотел вылететь.
А почему произошел этот конфликт?
А потому что египтяне прекрасно понимают,
что... Но он же не самоубийца, летчик. Он же знает, что он же летит.
Ну, египтяне решили перестраховаться, потому что они понимают, что вот сейчас вот в этой аварии, в этой трагедии будет вина в том числе и их. Да?
Наземных служб.
Да, правильно.
Ну, будут осматривать.
Поэтому, естественно, сейчас они дуют на воду. Но самое интересное, что летчик, зная о том, что у него палатки на борту, все-таки пытался взлететь.
Это удивительно.
Вот Урал... Авиа. Это вот сегодняшнее событие. Тоже из Египта.
Это вот кому вопрос в данном случае? К руководству этого летчика, который...
В том числе, потому что летчик, у него же штрафы за то, что он сорвался, не вовремя вылетел, за то, что он перерасходовал горючее, в воздухе и прочее. Там система штрафов. Естественно, что на какие-то моменты, очевидно, там какие-то неполадки были.
И это угнетает. Поэтому вот эти противозаконные, противоправные подпитываются и подталкиваются. У вот нас... эта алчная экономика, которая бушует во всю авиацию.
У нас же был случай, когда
российская
сорвался в штопор Ту-154, который пытался обойти почти на потолке газовой фронт.
Да.
То есть, если бы он облетел, он бы потратил там какое-то топливо сверхнормативы, и летчики бы получили штрафные баллы. Поэтому не попытались подняться над газовым фронтом, а там просто...
Рискуя жизнями и своими, и пассажиров.
Ну, вроде все было, должно быть нормально, но там струйное течение вывело машину выше потолка, и он сорвался в штопор. Угу. Понимаете, да? То есть вот эта система баллов, которая существует в небольших авиакомпаниях, допустим, да? То есть это может быть беда авиакомпании, но это легко устранимо вот, надзирающими органами.
Ну, вот надзирающие органы, если надзирающие органы все это обнаружат, например.
Да они это знают, я вас уверяю. Вот то, о чем мы сейчас, о том, сейчас мы говорим, то есть не вот причина именно этой аварии, а вообще-то эти системные явления гражданской авиации, они совершенно известны нашим надзирающим органам.
А
о том, что у нас контрафактные детали, что у нас детали давно с просроченным ресурсом, там из Японии,
кто-то
несет из Китая
за это,
и так далее.
За это ответственность.
Вот я отвечу так, что у нас это любит слово, и привлечь к ответственности, мы там билет на стол и так далее. Вот в российской сейчас действительности система государственного управления гражданской авиации по сравнению с тем, что было, она распылена, она немощна, потому что...
Я бы сказал, импотентна.
Вот, я могу сказать, что вот я как эксперт из счетной палаты занимался Шереметьево и Домодедово. И когда мы стали изучать, а почему произошел теракт в Домодедово, и вообще состояние, вот, все было ясно. И в отчете счетной палаты было сказано, что нужно сделать. Чем сделано? Ничего. А вы как бы адресовано было Минтрансу.
Подождите, а вот можете мне пояснить, почему так происходит? Насколько я понимаю, во всем мире авиакомпании, авиаперевозчики, владельцы этих авиакомпаний, они ориентируются на Монреальскую конвенцию, в которой основной акцент сделан на комфорте пассажиров, на безопасности пассажиров, на безопасности людей. То есть вот эта Монреальская конвенция, которая существует, но почему-то до сих пор не ратифицирована Россией, она полностью направлена на защиту прав и интересов пассажиров.
Вот Лена,
Россия ее не ратифицирует.
Вот тут-то и вся собака и зарыта. В 1938 году американский экономист, занимавшийся изучением экономики воздушного транспорта, пришел к выводу, что главным в перевозке является не перевозчик, а пассажир.
Ну, что логично.
Это для них.
Для них логично.
Для них логично. Наша совковая система, которая была создана, на первом месте ставила перевозчика. То же самое и сейчас. У нас, почему, говорите, в Монреальской конвенции не ратифицировали. И тут же все пересчитывают в монету. Это же во сколько-то обойдется, если там то-то, то-то. Я же слышал эти аргументы компании. Зачем нам такая конвенция? Практически 110 государств ее ратифицировали. Весь мир, ее используют, кроме России, потому что вот это скупидомство такое вот жалкое, оно привело к тому, что не нужна нам Монреальская конвенция, это дорого компаниям и так далее. И поэтому на международных линиях сложилась совершенно такая ситуация.
Дискриминационная,
дискриминационная, наверное, потому что если купил кто-то билет Москва-Нью-Йорк, и российский гражданин одно
летит,
делает,
например...
а другой американский, если у него потеряли у того другого чемодан, российскому 200-400 баксов, как полагается по Варшавской конвенции, там 20 килограмм, значит, умножим на 20, вот и вам сумма. Тогда как? Монреальская конвенция установлена иная мера.
Соответственно, получается, что люди, которые летят одним и тем же рейсом, но если они являются гражданами разных стран, получают разные компенсации?
Да.
Я вам хочу еще вот что сказать. Вот,
то есть, получается, простите, я хочу, я попытаюсь это осознать. То есть, получается, что сейчас, если бы на борту вот этого разбившегося лайнера в Египте были, помимо граждан России, ну, там были еще граждане Беларуси и граждане Украины. Они, кстати, ратифицировали конвенцию?
Украина, кажется, да.
Получается, что их семьи получат разные компенсации, разные выплаты?
Я думаю, это проблематично будет. Вот. Но то, что вот на российских международных линиях вот такая ситуация, сказал Россия и Запад, там, вот в чем дело.
Я еще вот что хотел подчеркнуть. Вот очень хороший пример к вашей мысли о диктате перевозчика. Вот нам говорят, да, вот, кстати, Аэрофлот, единый монополист, все было хорошо, там легко контролировали. Но смотрите, в советское время Ту-104, самый был, кстати, наш первый ракетный самолет, с пассажирами была потеряна каждая десятая машина. Каждая десятая машина из парка в Аэрофлоте. При тех нормах безопасности. Каждая десятая. Сегодня это кажется вопиющим. Такие были нормативы безопасности. Поэтому сам по себе монополист изгребания всего авиационного рынка гражданских перевозок вот под одну крышу проблему-то не решает. Как раз таки там, где монополист, там еще больше, кстати, возможностей для злоупотребления. Потому что монополист, он всегда монополист, в том числе и безопасности, в том числе и закрытость.
Ну, плюс коррупция и человеческий
безусловно,
фактор.
Безусловно, конечно.
Потому что если вспомнить некоторые авиатрагедии, о том, как через Домодедово прошли смертницы, принесли бомбы на борт самолета, или в самом аэропорту случился теракт. Ну, в общем, о чем здесь говорить? Есть недогляд служб безопасности, вероятно, наземных был в том числе.
Ну, это тот самый человеческий фактор, который вроде поставили надежного капитана. Что еще надо? Откуда наш он
склонен? С другой стороны, капитан ее посмотрел, попросил какие-то документы, да. Но она больше ничем себя не проявила.
Да, подумать. Ничего страшного, но у меня там что-то от этого осталось.
Но, с другой стороны, вот при таких условиях можно ли рассчитывать на объективность расследования, да? Ну, каждой конкретной авиакатастрофы. Можно ли ждать, что вот эта вот комиссия, которая будет собираться, кто-то из ее членов, не будет лоббировать свои интересы?
Нет,
ну,
нет,
вот, предположим, не будет ли сейчас Египет, переживающий, да, что его могут в чем-то заподозрить,
нет,
лоббировать
нет,
свои интересы, укрывать какие-то факты?
Понимаете, в чем? Когда работа осуществляется в рамках международного права, в соответствии с правами процедурами Маякова, такое практически невозможно. Если бы Египет или Россия уклонялись, как это сделала Украина при расследовании вместе с Нидерландами, от тех этих правил и делали все по-своему, имитируя, что они соблюдают правила ИКАО. Здесь я уверен, что в этом плане как доказательство эффективности того, что проделана ИКАО, громадная работа для того, чтобы потом в будущем, когда расследовано все будет, все точки над «и» будут расставлены, это будет доказательство того, что Чикагская конвенция работает, приложение 13 работает, и, значит, в соответствии с этим и дальше...
Возможно, не работает что-то внутри, какое-то из контролирующих органов.
Меня встревожило в последствиях вот этой вот трагедии, да? Смотрите, мы уже говорим, МАК, Минтранс, Росавиация. Но у нас проходит информация о том, что Роспотребнадзор, который запрещает сайты, там, минералку грузинскую, там, еще что-то, он запрещает полеты самолетов этого типа только в авиакомпании, как Голымавия, на несколько дней. Угу. То есть не вообще всего парка.
То есть не
этого
все
типа самолетов, да. Вот все, пока мы понимаем, техническая причина непонятно какая. Значит, соответственно, сейчас нужно, если мы заботимся о пассажирах, прекратить эксплуатацию директивно всех самолетов этого типа до выяснения причин. Не Когалым-Ави, не на какие-то
там... Этого не, да, этого не происходит.
Да, и это делает Роспотребнадзор. То есть не какой-то авиационный специальный
орган. Который вообще не должен иметь никакого
отношения. Конечно, который вообще здесь ни при чем. Да? То есть, как бы получается, у семи нянек дитя без глазу. И более того, вот тот самый борт, который не выпустили наземные службы, аэропортные службы Египта, это именно тот же самый тип самолета. То есть получается, что вот эти египетские, которые там бегают по полю, заправляют машину, там тащат ее водилом и прочее, они умнее, чем наша Росавиация, Минтранс. И они больше заботятся о наших пассажирах. Конечно, они заботятся, во-первых, о себе в первую очередь, чтобы в случае чего не были виноваты.
А были ли случаи, когда все-таки назначали конкретных виновных? Ну, помимо террористов, да, которых были приговоры еще, когда назначали виновными конкретных чиновников?
Это не просто назначение.
Да. И не просто, ну, простите, это уже...
Это наш сленг. Назначили виновных.
Поскольку я основную часть времени веду передачу правосудия, поэтому у меня уже, я так привыкла, что, к сожалению, в России, как правило, так и происходит. Ну, хорошо, если найдут кого-то виновного, и суд установит беспристрастный и объективный, что вина произошла, ну, что авария произошла по вине этого конкретного чиновника, который что-то не доглядел, что-то не досмотрел, не знаю, кого-то выпустил неправильно. И вот люди, родственники погибших в авиакатастрофе, смогут спросить с государства, которое назначило этого чиновника на должность на такую? Ну вот да, в случае, если удастся доказать в суде, что полицейский кого-то запытал в своем отделении, родственники могут через суд взыскать вред с казны Российской Федерации. Вот в случае с авиакатастрофами...
Ничего не выйдет. У нас... Наше чиновничество, вообще сама система управления поставлена так, что чиновник за забором таким непробиваемым, потому что юридически, когда это нужно изложить, что вот, допустим, моральный вред, ну попробуй примени статью 10.85 чиновнику за то, что он причинил вред, сидя на кресле и все прочее. Я не могу сказать, никто из юристов при всем желании не возьмется.
То есть это можно, но безнадежно практически.
Но есть путь, который не заказан. А это Европейская конвенция о защите прав и свобод.
А вы имеете в виду право на жизнь, наверное,
нет,
да?
Нет. Тут и право на жизнь, и право на справедливое судебное разбирательство. Почему? Потому что в этом случае, если будет отказано судом чиновнику воздать должное под разными национальными причинами. Вот тут...
Но человек теоретически может идти в Страсбург и добиваться правды.
А наши депутаты сейчас скажут, что это противоречит Конституции.
А наш депутат Олег Нилов, к сожалению, прервал с нами связь. Ну и, собственно, и время программы подошло к концу. Буквально два слова. Как долго расследуют вот такие истории?
Вы знаете, я думаю, что вот эту историю будет понятно все, как только расшифруют черные ящики, это ближайшие дни. Я хочу сейчас сказать, успеть о другом. То, что, к сожалению, наши проблемы гражданской авиации, они высвечиваются во время каждой такой катастрофы, и мы тут же о них забываем. У нас
выводов не делаем.
Да, и вот ситуация, которая происходит сейчас, как это расследование, эти поспешные возбуждения дел не по тем статьям, со следственным телом и так далее, я думаю, что вот эти системные проблемы в нашей гражданской авиации, они и сейчас не будут решены. Я даже сужу по этой вот инициативе депутата. Хотя там была другая инициатива других депутатов о том, что нужно просто проверить техническое состояние всего гражданского авиапарка страны. Вот это правильная мера.
В эфире Радио Свобода ведет трансляции на сайте www.svoboda.org. Прозвучала и была показана передача «Лицом к событию». Сегодня ее вела я, Марьяна Тарачешникова. О возможных правовых не только последствиях крушения в Египте российского аэробуса мы разговаривали сегодня со специалистом области международного права, экспертом Международной организации гражданской авиации Виталием Бурдуновым и независимым авиаэкспертом Вадимом Лукашевичем. Оставайтесь на волнах Радио Свобода, приходите к нам на сайт.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. თქვენ მოისმინეთ გადაცემა, რომელიც მოამზადეს ჩვენმა კოლეგებმა რადიო თავისუფლების რუსული სამსახური. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნეთ ჩვენმა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანერგებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე, FM 107-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
Thank you.